8 апреля. День. Париж. Гранд-Опера. На служебном входе меня встречает огромный африканец с огромной бородой и огромной умной серьгой. Поднимает на лифте, ведет по лабиринту коридоров к артистической гримерной, отпирает дверь, оставляет меня в комнате. Здесь подсвеченное зеркало с подстольем, стол, мягкая мебель, напитки, фрукты в вазе, жаровня. На стене монитор в позолоченной раме. В нем видна сцена с расположившимся на ней оркестром. Играют вступление. Судя по одежде дирижера и оркестрантов, репетиция или запись. Блоха идентифицирует оперу. The Children of Rosenthal. Нет, все-таки репетиция. У меня в запасе еще 31 минута. Чтение сегодня совсем простое. Могу расслабиться после дороги, послушать музыку. Хотя в операх я ни хрена не понимаю, даже с помощью блошек. Сажусь на диван, беру яблоко. В мониторе женщина начинает петь, глядя в ноты. Поет по-русски. Блоха идентифицирует текст. В саду сидел я. День был светел и тих. Ветви яблонь цветущих чуть трепетали. Сияла лазурь и солнце. Потоки лучей низвергало на тихую землю. Вдруг в синеве появился божественный лебедь, стал кругами спускаться ко мне. И скользил, и летел, благородные крылья раскинув. Я, любуюсь его красотой, замирал и молил, чтобы вечно продлился полет этот чудный. Он все ниже спускался, по ветру скользя, становясь все белее и прекрасней, вдруг из крыл белоснежных брызнули черви, словно град застучали по свежей листве, по моей голове, по лицу и рукам. Лебедь больной спускался с небес, криком печальным скорбя о великой утрате. В нежной лазури плоть распадалась его так стремительно, так безвозвратно. Крик его вдруг оборвался. К ногам моим лебедь упал. «Стоп!» — дирижер стукнул палкой, не палочкой, по пюпитру. «Послушайте, неуважаемые мои, я не понимаю, где мы, в Гранд-Опера или в харчевне старого Хаттаба? Альты! Что за собачий вой в 92-м такте? Виолончели, ну, вылезайте же из тухлой ямы! Сдерите коросту с лица! Стряхните шайтана с грифа! Вдохните, вдохните свежий воздух! Кларнеты, вы снова забыли про двугорбость. Я вам ничего не говорил? Вы оба двугорбый верблюд, величественно бредущий к водопою, а не побитая старая кляча, везущая на базар коровьи лепешки. Я хочу услышать музыку ваших горбов. Вообще, оркестр сегодня похож на колоду, на которой мясники разделывают коровьи туши. За что вы так ненавидите музыку? За такую игру с вас надо содрать кожу, сделать из нее барабаны и вечно играть на них. Ионизацию Вареза. Госпожа Вяземской, я прошу прощения за моих нерадивых музыкантов. Певица. Не стоит извинений, глядя на часы. Тем более уже обеденный перерыв. Дирижер. Уже? Вах. Оркестру. И что мы сделали? Я спрашиваю вас. Ничтожнейший из земляных червей! Что мы успели сделать сегодня? Певица пошла со сцены. Я успел переодеться и все приготовить. Дверь открылась. Пошла певица, за ней розовощекий толстяк с живым взглядом. «Маэстро! Маэстро!» Он приветливо раскинул руки. «Вы уже ждете нас! Прекрасно!» Я поклонился. Певица молча кивнула и со стоном опустилась на диван.
«Ох, как же они лобают сегодня!»
«Диана, не знаю, каким чудом они мне вчера так хорошо сыграли!»
Толстяк прижал свои пухлые руки к груди. «Я прекрасно спел, но сегодня лабухи! Алишер в ярости, ты видишь?»
«Я вижу», —
хохотнула она басом. «Какая у него правильная дирижерская палка! Он бьет их? По каким местам?» «Ну, это зависит. Я слышал, что одной флейтистке он однажды сломал палец». «Да, маэстро, маэстро, мы готовы». «Не совсем», — поморщилась певица. «Что такое, Диана?» — забеспокоился толстяк. «Милый, ты совсем не заботишься обо мне?» Она кокетливо качнула широкими плечами. «Ой, прости, прости!» Он сплеснул руками, полез в карман, вынул золотую табакерку, открыл, снял с галстука золотую ложечку, зачерпнул из табакерки белого порошка и бережно поднес к ноздре певицы. Она моментально втянула в себя порошок и подставила другую ноздрю. Толстяк поднес новую порцию, которая также стремительно исчезла в ноздре певицы.
«Грази-миль!»
Не прикоснувшись к носу, она царственно откинулась на спинку дивана. Толстяк быстро обслужил и свой нос, зашмыгал, закряхтел, запыхтел. Хотел было спрятать табакерку, но палец певицы повелительно указал на журнальный столик. Он поставил туда табакерку, положил рядом ложечку. Я надел белые перчатки, открыл чемоданчик, достал книгу, положил на поднос, предъявил клиентам. Марк Агеев. Роман с кокаином. Париж, 1936. Они молча уставились на поднос. В ухе толстяка раздались тончайшие вибрации.
О, нет!» — недовольно застонал он, но все-таки принял вызов. «Да, я. А, привет!»
«Что? Зачем?»
«Ну, ладно».
Голограмма развернулась. Человек с нагло благожелательным лицом и пышной шевелюрой прижал руки к груди и опустился на колени.
«Великая, несравненная, очаровательная Диана! От имени всех оркестрантов я приношу вам самые глубокие, самые искренние, самые кровоточивые извинения за нашу бездарнейшую, безобразнейшую, омерзительнейшую игру сегодня».
Певица перевела вопросительный взгляд на толстяка. Тот отключил звук.
«Это Фира Хариб, душа оркестра и мой старый приятель, контрабасист».
«Благодарю вас», — кивнула она. «Дело житейское. На записях случается и не такое».
«Только не с нами, только не здесь. От стыда мне остается лишь превратиться в соляной столб».
«Может, в сахарный?» — усмехнулась она.
«Фира?»
«Фира, тухлый ветер сегодня дует от виолончелей», — сообщил толстяк.
«Марио, Алишер обещал их избить палкой по пяткам. Они прекрасные музыканты, после перерыва сыграют божественно, но, черт возьми, утром кто-то их сглазил. А главное — обосраться на арии Вагнера. Это же нефритовый стержень всей оперы. Это ужасно, это омерзительно, это гадко, это стыдно. Диана, вы не представляете, как мне стыдно».
«Представляю. Встаньте».
«Не встану». «Встаньте, не встану».
«Ну и не вставайте».
Она кивнула толстяку, тот открыл табакерку.
«После перерыва мы потрясем вас чистотой, ясностью и всей нашей оркестровой мощью».
«Я готова».
Она громко втянула в себя порцию порошка.
«Мы вас поднимем в воздух и пронесем над весенним Парижем и бережно опустим на землю».
«И к этому я готова».
Она втянула вторую порцию.
«Ну, тогда я встаю с колен».
Нагло рассмеялся Фира и ловко вскочил на ноги.
«Марио, дорогой, любимый, маленький, ты не представляешь, как я люблю вас, Дианы!»
«Мы уже вместе?»
— иронично глянула певица на толстяка.
«Спасибо, спасибо, Фира, дорогой!»
Тот подносил полную ложечку к своей ноздре.
«Исчезаю, растворяюсь, дервиши покидают вершины!»
Голограмма пропала.
«Галантный»,
— усмехнулась певица. «Прекрасный музыкант. Был пианистом, потом съездил в Тибет, пожил там 3 месяца с монахами, вернулся и влюбился в контрабас. И стал гениальным контрабасистом. Удивительно, а? Чаще случается наоборот. Бегут от контрабаса к другим инструментам. Так, милая?»
«И не такое бывает в нашем безумном мире!» —
пропела вдруг она так громко, что у меня зазвенело в ушах, и блохи испуганно зацвиркали.
«Маэстро!»
— требовательно улыбнулся мне толстяк. Я положил полено в жаровню, чиркнул спичкой, взмахнул эскалибуром. На решетке покоилась ветка магнолии, искусно составленная из кусочков разнообразных фруктов. Ветка была облеплена сахарной пудрой. В углу гримерной деликатно заработала вытяжка. И погас свет. И огонь заиграл в их глазах. И вдруг они запели. Она «Книжный огонь». Он снежный сахар, она корчатся страницы, он буквы горят, она весело и тепло, он ярко горит, быстро сгорает, она плавится сладкий снег, он роман исчезает, она пляска огня легка, он сильное пламя. Она сполохи слепят, он сахар течет, она детская радость, он раскрылись цветы, она над быстрым огнем, он янтарный отблеск, она оранжевый свет, он тики карамель, она танцуй огонь, он вспыхни сильнее, она сладкая ветвь, он волшебный лес, она душа поет, он душа поет. Книга сгорела хорошо, без головешек. В ушах звон от их пения. Голоса у профи сильные. Я выложил карамелизированную ветвь на блюдо, поставил на стол. Зажегся свет.
«Милая, это для нас!»
Он поцеловал ей руку. Затем взял ветку, переломил и протянул певице, облитый застывшим сахаром, цветок магнолии.
«Чудесно!»
— она захрустела цветком.
«Знаешь, я только что вспомнила, это смешно, у меня скопилось 2 десятка платьев цвета фанданго, которые я больше не ношу. Год назад я вдруг влюбилась в этот цвет.
Я это помню!» Он сунул в рот лист и громко захрустел им.
«Необычный цвет. А тебе это шло?
Очень.
Не лги, дорогой. Мы еще не были знакомы тогда.
Я видел тебя в Лондоне на премьере «Богемы». Красивое платье».
«Ах, да, правда. Так вот, месяц назад я перестала носить фанданго. Я не знаю, что теперь делать с этими платьями, кому их отдать». «Сохрани их для музея имени тебя».
«Чушь! Кому? Кому отдать их?
А как ты знаешь, подруг у меня уже нет.
Оркестрантам предложить прямо сейчас перед записью? А?
Ха-ха-ха-ха!»
Она рассмеялась. «О, они такое заиграют! Да-да-да, заиграют «Розу Алжира».
А оперету?
«Да-да-да, и мы с тобой споем!» Она громко расхохоталась, потом посмотрела на меня.
«Молодой человек, спасибо, красиво и вкусно!»
«Да-да!» — толстяк затряс головой, похрустывая.
«Изумительно! Не сам процесс, прекрасно!»
«А получше, чем у вашего коллеги с дамасским счастьем!» — пробормотала она.
«Вы очень добры!» — поклонился я.
— Налейте-ка нам воды, — попросила она. Я исполнил. Они похрустывали веткой, запивая ее водой.
— 2 десятка прекрасных платьев,
— продолжала она. — Я целый год любила только фанданго. Это началось сразу после Парсифаля.
«Но, дорогая, это же...» — начал было он, но она прижала палец к его губам. «Сразу, сразу после Парсифаля, хотя вся постановка была выдержана в сине-серо-черных тонах, там из полоха красного не было. Все получилось, все было прекрасно, но я была не очень собой довольна. Я тебе рассказывала, что с Марко у меня отношения не очень, они были не очень и до Парсифаля, и сейчас по-прежнему не очень, хотя все критики писали про меня, что я спела как бы вопреки всему и вытянула спектакль. Не я одна, конечно, вытянули мы с Эриком. Марко все торопил с собой, давил и топил, и утопил бы, если бы не мы, а мы вытянули, просто вытянули за волосы из этого сине-черного болота, и спектакль получился, и все были довольны, но я говорю, что я собой не очень была довольна, ты знаешь, я жестока к себе, так вот, я думаю, милый, что эта тяга к фанданго, к теплу, невероятная, просто жажда живых цветов возникла у меня как реакция, с одной стороны, на это сине-черное дерьмо, а с другой я рассталась с Борисом, я к чертям поругалась с Илоной, лучшей подругой, а дурочка Марта навсегда уехала в свою Америку, как говорится, «à demain Ватерланд». Я всегда любила мужчин, ты знаешь, но в эту зиму я их просто возненавидела. Я стала почти бестелесной, я даже перестала мастурбировать. Я разбила вибратор молотком, осколок мне грудь поранил. Я выбросила вибратор и все прошлое в помойное ведро. Аль дьяволо, мне было так плохо, но весь год. Пела я на удивление хорошо, хотя внутри была серая пустота, омерзительная, гадкая. И я однажды, как сомнамбула, зашла в Эрмес, просто так, с улицы зашла и увидела платье цвета фанданго. И это был как всплеск, как сполох, как вспышка, как будто я попала в Андалузию на танец цыганок, и я сразу его купила, даже не меряя, схватила, просто окунулась в него лицом, в этот цвет, как в стихию, а потом стала покупать другие, еще в разных магазинах, искала этот цвет, как одержимое везде. В некоторых я никогда раньше не была, магазинчики мелкие, еще, разные платья, дорогие, дешевые, надо мной подсмеивались продавщицы, я покупала стремительно и носила, словно доспехи, чтобы спрятаться, чтобы выжить. Это было фанданго, мой цвет, мое спасение, моя защита от мира, от боли и серости, от гадости, от блядства, моя броня. А потом я встретила тебя. «Милая, знаешь, я тоже был...» — начал он. Но палец снова прижался к его пухлым губам. «И даже есть шуба цвета фанданго из живородящего меха. Шуба! Она прекрасна. Она питается снегом и дождем. Кому отдать эту шубу? Отдай мне!» Она серьезно посмотрела на него. «Ты знаешь... А тебе пойдет. Правда? Уверена?» Он поцеловал ей руку, оставив коричневатый отпечаток. «Ты божественна! Ах, я знаю, милый, но ты опять забыл про меня. О, прости, прости!» Они втянули по порции порошка, запили водой и снова захрустели. «Это прекрасно!» — бормотала она. «Вдруг замерла. «Дорогой!» «Что, милая?» Он перестал жевать. «Дорогой мой человек!» Лицо ее словно окаменело. «Что, Диана?» Он с испугом уставился на нее. «О чем ты сейчас говорил?»
«Что я говорил?»
«Ну, этому сейчас».
«Кому?»
«Ну, ты говорил».
«О чем? Кому?»
«Ты говорил про нефритовый стержень».
«Нефритовый стержень?» — он поднял брови.
Она взяла в свою руку большой палец его руки и сжала.
Нефритовый стержень, на котором все держится. Стержень!
Она напряженно вглядывалась в его широкое лицо.
Стержень! Стержень!
Он улыбнулся липкими губами и сразу обмяк. Щеки его порозовели. Стержень!
Да, да, милая, это... Да, маэстро, вы... То есть, короче, мы благодарим вас от души, вы свободны.
Я поклонился, быстро снял халат и колпак, собрал свой чемоданчик. Они молча пожирали друг друга глазами. Она держала его за большой палец.
Гонорар, напомнил я.
Ой!
Толстяк стряхнул оцепенение, шлепнул себя ладонью по вспотевшему лбу, вытащил из внутреннего кармана пакет, протянул, оставив на бумаге липкие следы жженного сахара. Я обнажил деньги, пролистнул.
— Сумма корректна,
— подтвердила Баха.
— Абдуллах вас проводит,
— пробормотал толстяк. Я вышел за дверь.